Клин клином. Петро Поганини унаследовал однокомнатную квартиру после смерти своей бабушки, Василисы Поганкиной, в двухэтажном каменном доме на Пушкинской улице. А так как квартиру в Виннице ему пришлось оставить второй жене, Одарке, а полученная от Союза русских писателей квартира в Москве досталась третьей жене Валерии, то неожиданно обнаружилось, что звезде отечественной литературы придется ночевать на вокзале, так как приятелям и собеседникам писатель надоел настолько, что даже даровая водка, с которой он приходил на очередную ночевку, их с ним не примиряла. Все равно сам все выпьет, а потом будет приставать к жене хозяина дома, бить посуду и кричать, что он Толстого читал, и Толстой ему не показался. С деньгами было неладно, потому что за схватку на Сатурне и любовницу робота так и не заплатили. Вот тут-то в момент душевного кризиса и безденежья померла его бабушка, и Поганини приехал в Гусляр в надежде продать за доллары квартиру и купить на них квартиру в Москве. Во владение квартирой общей площадью 18 квадратных метров он успешно вступил, но больше 30 долларов компенсации за нее получить не сумел. К тому же влюбился в Дарью Гофф, дочь заведующего аптекой, женился на ней и понял, что следующий этап жизни и творчества будет связан с великим Гусляровым. Утром Петро Поганини надевал по погоде шлепанцы или валенки, и шел в молочную и за солеными огурцами. Первое для Даши, которой он подавал кофе в постель, второе для себя, чтобы прочистить мозги перед посадкой за рабочий стол. Пожалуй, больше о Петре Поганкине ничего не скажешь. Сидит, работает, выпивает, кушает огурцы, пишет роман. Ни пользы, ни вреда от него нет. А тем временем в великом Гусляре начали происходить события. Возвращаясь из школы в осенних сумерках, второклассники и второгодники Семен Лишаев и Ритка Полякова столкнулись с черным драконом, который медленно плыл над улицей, периодически выпуская из ноздрей яркое пламя и белый дым. Второклассники бросились бежать. Дракон несся за ними, еле касаясь земли когтями, и так как гонка происходила в полной тишине, детям было еще страшнее, чем ежели бы чудовище рычало, стучало и топало. Дети выбежали на площадь к гостиному двору, и там были замечены гулявшим с собакой стариком Ложкиным. Затем Ложкин увидел самого дракона, который ударился грудью о край крыши гостиного двора, но прошел ее насквозь, будто она была нематериальной. В тот момент Ложкин, подхвативший собачку на руки и убегавший следом с детьми, не подумал, что бестелесным мог быть сам дракон, уж очень убедительно хлестало из него пламя. С утра следующего дня город оказался во власти фантомов, о которых далеко не сразу догадались, что они фантомы. Поэтому, когда толпа гномов, вооруженных алебардами, выскочила на мостовую перед автомобилем «Москвич» Миши Стендаля, он так рубанул по тормозам, что врезался в липу, стоявшую на тротуаре. Гномов видели многие, но куда они делись, не знали. Зато мимо столовой номер один прошло несколько космонавтов в странных скафандрах. Космонавты устроили отчаянную перестрелку со зловещего вида зелеными существами, которые были буквально обвешаны оружием инопланетного происхождения. Этот бой привлек массу народа, потому что проходил в обеденный перерыв у самого гордома. Сначала люди смотрели, но когда раздались первые очереди, и зеленые лучи смерти стали разить противников, люди кинулись в рассыпную. Некоторых помяли, отцарапали и ранили, но травмы происходили, следует признать, не от оружия космических бойцов, а от страха и давки. Уже на второй день жители города сообразили, что напавшие на город чудовища повредить человека или вещь не могут, они были бестелесными и непостоянными. Порой на глазах у перепуганных зрителей с ними происходили удивительные трансформации. Дракон мог лишиться головы, пришелец — ноги, а почти обнаженная красавица с тремя пистолетами за лифчиком вдруг выступала совершенно обнаженной, лишь пистолеты в трех руках заменяли ей одежду. Но как ты не размышляй, как не разубеждай себя, вид этих чудовищ был ужасен, поведение нахально. Беременным женщинам, старикам и детям смотреть на них было страшно, а некоторым вредно, потому что они обучались на этих образцах насилию и враждебной нам эротике. Нельзя сказать, чтобы профессор Минц, главный ученый города Великий Гусляр, не обратил внимания на феномен, который обрушился на город. Да и как тут не обратишь, если в ванной сидит рогатая жаба размером с тебя самого, из-за кухонной плиты в Ксению удалось уцелиться одноглазый космический пират, а когда профессор Минц пытается отыскать статью из журнала Nature, он видит, что на его письменном столе сидит истинный дьявол с гранатометом в руках и намеревается выстрелить профессору прямо в лицо. А профессор не до конца уверен, имеет ли он дело с фантомом или уже произошло нашествие из космоса. «Разумеется, мы столкнулись с персонажами из массовой фантастики», — сказал Минц. «Источник ее — отечественная халтура». «Почему же отечественная? Говорят, что эту дрянь нам из ЦРУ запустили. Многие так думают», — откликнулся, заглянувший к Минцу сосед Удалов. «ЦРУ», — возразил Минц, — «обязательно воздвигл американский флаг над нашим сельсоветом. Не могут они без флага». Тут через стену в комнату вошел мускулистый дикарь в трусах и с пулеметом в руке. Он направил оружие на Минца и выпустил беззвучную очередь. Друзья кинулись под стол. Оттуда были видны лишь босые ноги дикаря. — Знаешь, как я их отличаю? — спросил Удалов. — Знаю, — ответил Минц. — Их не слышно. Но лучше все-таки сначала спрятаться, а уж потом прислушиваться. Дикарь пропал в противоположной стене. Друзья поднялись. Было унизительно прятаться в собственном доме. — Что ж ты, профессор, локатора не изобретешь? — спросил Удалов. — Ежели это не ЦРУ, то источник в нашем городе. Минц только махнул рукой. Сквозь дверь прошла совершенно обнаженная женщина сказочной красоты, облаченная лишь в корону. — Где-то я читал о подобном феномене, — размышлял Минц. — Там литературный персонаж путешествует по истории литературы, и из окошка машины времени наблюдает образы, так сказать, литературных героев. — Может, это братья Стругацкие надумали, — предположил Удалов. — Ну, почему ты так решил? — Они все уж придумали, — сказал Удалов. Потом помолчал и добавил, — им хорошо, у них сказки, а у нас тут реальная жизнь районного центра. — Ну, если мы имеем дело с плодами воображения писателя, — произнес профессор, — то шашеле писателя. — Да нет у нас писателей, — вздохнул Удалов, — не сподобились. Краеведы водятся, лицсотрудники в газете, а писателя нет. — Газета! — подхватил слово Минц. — Звони Мише, нет ли у нас приезжего писателя? Стендаль, — Миша тут же ответил, — что в гуслярском знамени готовится интервью с писателем-фантастом Петро Поганини, работающим сейчас над тремя романами в жанре крутой фантастики. Ведущие герои его романов — боевые роботы, телохранители, наемные убийцы драконов и драконы наемных убийц. Опус Поганини «Последняя пуля в дракона» заинтересовало издательство в Сызрани, а настоящее имя автора — Петр Поганкин. Адрес его Стендаль предоставил по первому требованию. Друзья отправились к Паганини сразу. Вокруг дома реяли фантомы. Открыла им Дашенька, которую Удалов знал еще малюткой. Теперь она стала женщиной с пышным бюстом и низким голосом. — Ой, как я вам рада, дядя Корнелий! — заголосила Дашенька. — Пошли на кухню, я там ленч разгреваю. Мой творит, творит, а потом тебе ленч требует. На кухне было тесно. Фурчал кофейник, под потолком покачивались полупрозрачные вампиры. — Над чем работаем? — поинтересовался Минц. — Вы не поверите, он ей голову отрезал, сделал чашу и пьет пиво любимой женщины. — Кто ж это такой? — Ах, да это же Корнюшин, понимаете? — А привидения вам не досаждают? — спросил профессор. Дашенька побледнела, но ответить не успела. — Это кто ж к нам пожаловал? Звонким дисконтом запел от дверей короткий массивный мужчина в черном парике и с нафабренными тараканьими усами. Одет этот мужчина был по-писательски, в бархатную домашнюю куртку и джинсы. — Вижу, представители общественности пришли пригласить меня на встречу с читателями. Петро протянул руку. Они познакомились. От писателя пахло одеколоном. — Мы к вам, — сказал Минц. По поводу материализации духов не понял. Петро отступил в комнату. Комната была невелика. В ней стояла двуспальная кровать под атласным стеганым одеялом, видно из приданого, а также письменный стол со стоящим перед ним креслом. Разглядеть все это было нелегко, потому что комнату заполняли привидения. Но привидения эти еще не сформировались. Они были почти прозрачны, меняли позы и формы, они только готовились стать фантомами, а пока представляли собой лишь туман. — Вот, — сказал Петро, — пишу гусиным пером, как мой учитель Лев Толстой. Атмосфера в комнате была неприятная. Хоть образы писательского творчества еще не вошли в более плотное состояние, Удалову показалось, что он ступил в воду, полную лягушачьей икры. — Ну вот, — сказал Минц, — это мы имели в виду. Здесь они и зарождаются. — Не понял, — ответил писатель, приподнимая сбоку парик, чтобы почесать висок. — Что за претензии? — Вы заполонили весь город своими драконами и роботами, — не выдержал Удалов. — Детей на улицу люди пускать боятся, и мы просим, чтобы вы держали их при себе.
— Это что ж такое? — удивился писатель.
— Получает, что вы надеваете оковы на мое вдохновение. Но это так не пойдет. Я в пен-клуб буду жаловаться.
На этих словах писатель открыл форточку, и привидения потянулись наружу.
— Ну, так получше, — сказал Минц.
Петро окинул взглядом комнату и произнес.
— Да, курить мне надо меньше. Туманно как-то становится.
— Или дурак, или притворяется. Прошептал себе под нос Минц, и все сделали вид, что этого отчетливого шепота не слышали.
— Я же честный, но бедный писатель, даже на пишущую машинку денег не хватает.
Усы писателя дрогнули, и по щеке скатилась слеза.
— Они же безвредные! — пискнула из коридора Дашенька.
Петро обернулся, увидел жену, прищурился и гаркнул.
— Мечи и ленч на стол!
И, обратившись к Минцу с Удаловым, он спросил,
— Еще вопросы есть? А то я пойду. Надо силы поддерживать. А вы заходите, не стесняйтесь.
По улице друзья брели удрученные, прошли сквозь полосатого дракона, миновали разбитую летающую тарелочку, шли и молчали, потому что и в самом деле ничего не могли бы доказать. Силы воображения. Ну и что? На следующее утро Минц, не говоря ничего Удалову, куда-то побежал, пиджак нараспашку, рубашка не застегнута, он тащил стопку книг и собственную пишущую машинку. Удалов открыл окно, высунулся наружу, но Минц отмахнулся и сказал, — Завтра поговорим, некогда. К ночи густота чудовища героев стала поменьше, уже можно было протолкаться. За ночь они и вовсе исчезли с улицы. Люди выходили из домов, вдыхали свежий воздух, щурились от радости, понимая, что дождик идет для них, солнце светит для них и ветер дует для них, а не для привидений. Удалов еле дождался, когда Минц встанет. — Ну что? — спросил он с порога. — Как тебе удалось? Какое средство ты придумал? — Завтра, — таинственно ответил Минц, — завтра сам догадаешься. Удалов обиделся на друга, плюнул и пошел в контору. Домой он возвращался в 5. Город был тих, благостен. Дети резвились в песочницах и скверах. Незнакомая Удалову красивая, бледная, молодая женщина в длинном платье бежала навстречу. Удалов постранился. Проходя мимо дома, в котором живет писатель Петро Поганини, Удалов поглядел наверх. Оттуда доносился неровный, медленный стук пишущей машинки, словно писатель осваивал ее. Неожиданно сквозь стену дома вышла на улицу женщина средних лет в амазонке. Она прижимала глазам платок. За ней выскочил красивый мужчина в костюме для верховой езды. Мужчина прошел сквозь Удалова. Что за новая напасть? Еще одна молодая женщина выбросилась из квартиры Петра Поганини. На глазах у Удалова она выхватила из сумочки кинжал и вонзила себе в грудь.
— Эй, Петро! — крикнул Удалов. — Ты поосторожней давай!
Петро выглянул в окно.
— Проходи, проходи, не мешай творить, — ответил он.
Удалов сразу направился к Минцу.
— Что это творится, сосед? — спросил он строго. — А то, что мы с тобой избавили город от страшилищ. — Но к нам какие-то новые лезут. — Страшные? — Нет, не страшные, но очень печальные.
— К ним придется привыкать, — сказал Минц и добавил. — Если ты не можешь полностью избавиться от болезни, то постарайся вышибить клин клином.
— Так что за клин?
— Я сказал Петро, что куда выгоднее и быстрее писать женские любовные романы. Подарил ему машинку и принес всех классиков жанра. Вот он и пишет.
— Но они кончают собой.
— Они еще целоваться будут, — сказал Минц. — Правда, романы эти пристойные. Дальше поцелуи герои не идут, так что пускай ходят даже по детским садам. Удалов вздохнул. Он не был до конца согласен с профессором, хотя понял, что метод клин клином облегчит жизнь. Он поднялся к себе. На кухне сидело молодое рыдающее привидение, а его жена Ксения стояла, скрестив руки и убийственно глядя на гостя. Удалов хотел пошмыгнуть к себе, но Ксения схватила его за рукав.
— Сознавайся, у тебя с ней роман? — Я ее в первый раз вижу.
— А почему она к нам на кухню рыдать пришла?
— Она привидение. Она из романа.
— Врешь ты все, — убежденно сказала Ксения. — Но мы сейчас проверим. Она взяла пустую кастрюлю и метнула ее в плачущую девушку. Кастрюля пролетела сквозь нее и ударился в стену.
— Все равно не верю,
— сказала Ксения. 1995 год.